Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», и со мной в студии клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 23-е воскресенье после Пятидесятницы, и на следующей седмице. И, как всегда, мы стараемся понять смысл воскресения, исходя из тех чтений апостола и Евангелия, которые мы услышим завтра за Божественной литургией. И вот апостольское чтение воскресное завтра у нас будет, отрывок из второй главы послания апостола Павла к Ефесеям, 4-10 стихи. Мы, как правило, апостольские послания в церкви на слух воспринимаем не очень внимательно, потому что, в отличие от евангельских отрывков, в них зачастую нету никакой драматургии. Это, как правило, некие мысли апостола, обращенные к его современникам-христианам и актуальные для нас. И поэтому всегда хорошо вчитаться в эти отрывки до того, как мы их услышим в церкви, подумать. Вот, например, в том отрывке, который будет завтра, всегда останавливает не только меня, а многих утверждение: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». И вот это вечный камень преткновения в рассуждениях очень многих христиан. С одной стороны, ну как, сказано апостолам, что мы все через веру спасены. Ура, все замечательно, веруем, исповедуем. А в то же время мы читаем в других частях Священного Писания о том, что без дел тоже вера мертва. И как соединить эти два трудно соединяемые в нашем сознании призыва, вот хорошо бы разобраться, что называется, на берегу.
Ну, на самом деле, вот те самые две цитаты, которые часто противопоставляют действительно друг другу, апостола Павла и апостола Иакова в его послании, там ведь нет противопоставления. Если апостол Павел говорит, что мы спасены верою, а апостол Иаков не говорит, что мы спасены делами. Он всего лишь говорит, что вера без дел мертва. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, вообще оно какое-то исторически доставшийся нам спор между католиками и протестантами. Мы почему-то продолжаем, значит, его спорить, хотя на самом деле там особенного и спора-то никакого нет. Единственное, что я бы слово «ура» заменил на «аллилуйя». Вот. «Бог идет, хвалите Бога». Мы действительно спасены Господом нашим Иисусом Христом. Мы не спасены верою в Него, мы спасены им самим. Он пришел и нас спас. Аминь, и можно расходиться. В этом нет никаких сомнений, здесь, по сути дела, не спорит никто, потому что действительно никакими делами мы не можем и не могли до Его пришествия, и не можем заслужить себе спасение. Собственно, грех, за который наказаны были как наши прародители, так, собственно, который продолжает давлеть над нами, есть нарушение закона. В книге закона написано, что проклят всяк, кто не исполняет всегда всего, что написано в книге закона. На этой фразе, собственно, закона сломались фарисеи в свое время, которые пытались всегда исполнить все, даже в мелочах, и при этом вот это стремление исполнить это все в мелочах приводило и к забвению главного. Потому что, больше того, вот, любое словесно определенное правило подразумевает ситуации, в которых они не могут быть буквально и дословно исполнены. Поэтому все под проклятием, все под наказанием, все под смертью. Пришел Иисус и нас спас. И здесь, вот еще раз говорю, рассуждения о спасении на самом деле заканчиваются. И дальше мы можем рассуждать о том, а можем ли мы что-то сделать, чтобы испортить ситуацию, или наоборот, чтобы ее каким-то образом ни в коем случае не улучшить, но усвоить. То есть в дальнейшем ситуация похожа на то, что вот представьте себе, я сижу на где-нибудь необитаемом острове, сижу голодный, такой Джек-воробей, которого там команда высадила и уплыла. Есть нечего, пить нечего, и вдруг в какой-то момент я там просыпаюсь с утра, манна небесная, или там кувшин с едой и с водой. Вот, я могу его не пить, Вот. Но он уже мне дан. Я уже на самом деле спасен от голода и от жажды. Я могу не захотеть его пить. Я могу сказать, что здесь, наверное, отрава, что гном из-за гномов. Или еще много разных всяких фраз. Я могу его не найти. Вот. Но это другая история немножко. Я понимаю, что она тоже сюда как бы относится, но давайте мы ее сейчас, может быть, чуть-чуть в стороне оставим. Но если вот мне остается только возрадоваться, возвеселиться, наесться, напиться, то есть вот как бы в контексте уже Евангелия и всего того, что сказал нам Господь, собственно, если я верую в то, что Иисус есть мой Спаситель, и верую Ему, и верую Его словам, то дальше, соответственно, включается моя жизнь. Ну, если я верю во что-то, то я как, я не знаю, там, древний мореплаватель, сажусь и плыву. Если я верю, что я сегодня доберусь до радиостанции, до Андреевского монастыря и до студии «Радио Вера», то я просто, значит, планирую время, собираюсь, еду, приезжаю. Может быть, опаздываю немножко, но, в принципе, стараюсь и в соответствии с этим и живу. То есть человек на самом деле живет всегда. Любой человек живет в соответствии с верой. И дела, о которых пишет апостол Иаков, обличают, а что на самом деле, в чем состоит его вера. Где сокровище ваше, там и сердце ваше да будет. Если я болею, переживаю, там, расстраиваюсь, страдаю от того, что, значит, не знаю, там, у меня какие-то проблемы, может быть, то я вот... им принадлежит мое сердце. Если же я по-настоящему верую в то, что сказал мне Господь, мое сердце принадлежит Ему. И эта принадлежность сердца неизбежно будет порождать соответствующие дела. То есть по делам мы можем судить о вере, но не сами дела нас спасают.
Обратимся теперь к евангельскому чтению. Отрывок из 8 главы Евангелия от Луки. Это история исцеления Господом Гадаринского бесноватого. История, которую большинство верующих и тех, кто регулярно ходит в храм, знают довольно хорошо, потому что она довольно часто по разным поводам вспоминается в ходе церковной богослужебной жизни. Но в этой истории все равно, сколько ее не толкуют, сколько ее не объясняют, все равно есть какие-то моменты, которые раз за разом требуют более внимательного, что ли, рассмотрения. И для меня, например, в этой истории, когда абсолютно очевидно бесноватый страдалец бросился к ногам Спасителя, Господь изгнал из него легион бесов, вогнал их по их же собственной просьбе в стадо свиней, которые бросились с обрыва в море. Все это как-то очень очевидно, то есть очевидное добро совершено. И вот жители этой страны, этого города, которые знали, что этот человек опасен, видят его одетым, успокоенным, сидящим у ног Иисуса, и приходит в ужас. И для меня всегда вот этот момент был загадкой. Но, казалось бы, очевидное же добро. То есть им не надо опасаться этого опасного человека впредь. Так почему же они просят Иисуса удалиться от них? Ну, объяснений много и толкований много, но мне вот на самом деле хочется привести, с вашего позволения, цитату из проповеди по этому поводу протоиерея Вячеслава Резникова, к которому я довольно часто обращаюсь. Он так писал: «Мы видим хитрость и разум бесов. В иных случаях они не трогают жителей гадаринской страны, не терзают их, зная, что они и так им принадлежат». Как однажды во время недавней борьбы с алкоголем один человек сказал: «Как же хочет сатана, чтобы мы пришли к нему трезвыми». Пьяный протрезвится и опомнится, освобожденный от бесов сядет у ног Иисуса, одетый в здравом уме. Но что сказать о том, кто свободно и трезво делает бесовское дело? А ведь так и поступили гадаринские жители, спокойно и вежливо попросили его удалиться от них. И ужасаться надо не гибели бессловесных животных, а тому, что ждет нас, разумных, богоподобных и даже уже спасенных Господом Иисусом, если отторгнем его от себя своими делами и своей жизнью. Вот сравнение нас с гадаринскими жителями насколько оправдано?
Совершенно оправданно, и больше того, это прекрасная иллюстрация того, с чего мы начали рассуждать сегодня и вообще говорить о чтениях, еще апостольском чтении, о вере и делах. Вообще Евангелие в данном случае, оно ведь описывает ситуацию глазами спутников Иисуса, глазами, может быть, его самого, гадаринского, бесноватого. Давайте просто на секундочку взглянем на ситуацию, и вы говорите, да, добро, в общем, да, похоже на то. Но если мы посмотрим на ситуацию глазами жителей этой самой гадаринской страны, то мы увидим следующее. У них есть прибыльный бизнес. При этом бизнес, который, ну, в общем, на самом деле запрещен Господом. Свинья – нечистое животное не должно ступать на священную землю Израиля. Вот. И поэтому как бы они занимаются чем-то таким, ну, они не убивают, не крадут, но тем, что закон, чем закон предписывает не заниматься. Это бизнес. Прибыльный бизнес. Приходит кто-то. А еще у них есть тут какой-то идиот, который, значит, доставляет им какие-то неприятности, но на самом деле не очень. Он же тоже никого не убивает, не ест, там не описано, что он был каким-то злодеем. Ну, выл по ночам где-то там, ну, бросался на камни, ну, как бы текущая неприятность, мало ли там сосед буйный какой-то там есть, и то прям не рядом, не на твоей улице, а он же там в пещерах, он не жил в доме, он где-то там вот на берегу. Вот. И вдруг приходит кто-то, кто мы тоже не знаем. Вот. Весь наш этот бизнес, так хорошо и давно построенный, он его рушит. Все, больше, значит, бизнеса нету. Они не видят этого самого изгнанных бесов. Они не... Это уже для них вопрос второй. Меня лишили моего бизнеса. Раз, и больше того, совесть подсказывает, что, в общем, как бы тут, если бесов-то изгнали, да, они меня не очень волнуют, но мы понимаем, что сейчас и дальше начнется. Вот, дальше еще какие-то вещи, не соответствующие божественному закону, могут начать у нас как бы меняться. Совсем не так, как нам это нравится. Вот, и тогда они действительно, не вступая в конфликт, не еще что-то просят, слушайте, нам вообще этого не надо. Вот, нам вообще этого не надо. И вообще вся история с Христом, мы увидим, она вся, в общем, состоит действительно из последовательно одинаковых поступков. Разных категорий, правда, людей. Кто-то радостно принимает его слово и оставляет все, в том числе прибыльный бизнес. Например, Матфей, апостол-евангелист, оставил свою мытницу. Петр и сыновья Завидеевы, и Андрей оставили свои, значит, рыбную ловлю свою, сети, лодки и все такое прочее, и идут за Спасителем. Их вера такова, что у них дела вот такие, то, о чем я говорил. Их дела обличают, то есть делают явным их веру. Есть другие люди, и среди нас есть тоже такие. Соответственно, как, например, Антоний Великий услышал как-то слова в церкви, и вот недолго думая, не заходя домой, удалился в пустыню. Есть другие люди, которые там размышляют, может быть, какое-то время, говорят, нет, это вот, Господи, вот уходи лучше, вот, или как-нибудь останься здесь на краю моей жизни, на краю моей деревни, покасательно. Я даже готов, если ты что-то от меня требуешь, соблюдать, может быть, что-то выполнять, но в глубине своего сердца я хочу жить так, как мне это нравится, в том числе мой какой-то внутренний бизнес, дело не про деньги, а про устроение моей жизни, мои какие-то грехи, какие-то мои слабости, которые я даже, может, боюсь грехом назвать, а просто слабостью, немощью какой-то, уступками. Все так живут. Вот, чтобы они при мне остались. А если он не уходит, то здесь начинается самое страшное. Дальше его убивают. Вот. То есть люди, если не идут за Христом, либо просят его удалиться, либо его убивают. Убивают в своем сердце, реально отказываясь, либо явным образом отказываясь от веры, и это еще полбеды, либо по каким-то причинам продолжая лицемерить, на самом деле давным-давно, я сейчас не говорю про тайные общества, хотя там, в средние века это могло быть именно так устроено, что в явную я по воскресенье там, к мессе куда-нибудь, а вообще-то сердце мое где-нибудь там в каком-нибудь сложном ордене или там еще в каком-то тайном собрании. Сейчас, конечно, все это не так актуально. Сейчас я просто могу в явным образом отказаться. Или... Но так или иначе, я убиваю Христа в своем сердце. Поэтому, конечно, это очень актуально для нас. Это просто про нас.
Ну, мне кажется, что тут есть еще один нюанс, который часто при современном рассуждении на эту тему выскальзывает из поля зрения. Это, собственно говоря, сами бесы. Есть они или нет? Ведь на самом деле очень часто, мне кажется, многие из нас грешат тем, что, по сути дела, атеистически отвергают этот мир. То есть мы читаем в житиях святых о том, что они их видели, они с ними сражались, бесы на них нападали чуть ли не визуально и материально. Но в то же время мы воспринимаем это так, как скорее некий легендарный сюжет. И вот здесь интересная вещь. Ведь о чем говорит протоиерей Вячеслав? О том, что бесам не интересны гадаринские жители, потому что они не так делают то, что бесы считают правильным. Поэтому они их не терзают, не трогают, не мучают и никак не проявляют себя. Они проявляют себя только вот внутри этого бесноватого человека. И мы-то тоже на самом деле ни ангелов, ни бесов не чувствуем в нашей жизни. А почему? Может быть, потому что мы скорее живем не по Евангелию, а по тому отношению к миру и жизни, которое ближе вот той самой силе, которую мы не чувствуем.
Но здесь не так все просто, потому что есть два момента. Во-первых, вы говорили вообще про неверие, например, в бесов. Ну, исторически это обусловлено тем, что в древние времена, я сейчас не говорю непосредственно про Евангелие, конечно, тут этого нету, здесь все нормально, но слишком многое люди объясняли бесами или ангелами. Ну, например, гром гремит, это значит, Илья Пророк по небу едет. Дальше выяснилось, что на самом деле Илья Пророк не имеет прямого отношения к грозе. Ну, и вот, что, например, шизофрения или эпилепсия не имеет отношения к беснованию и так далее. То есть очень многие вещи, действительно, люди, не зная их природы, тех или иных заболеваний или явлений, объясняли явлениями божественного мира, бесовского, ангельского и так далее. Когда стало выясняться, что, в общем, все не так просто, точнее, наоборот, все проще, вот, еще проще, вот, то возникла иллюзия у многих людей. Это вот такой вид атеизма, который считает, что рано или поздно все можно будет объяснить без, такой методический атеизм, без привлечения божественной силы, без привлечения представления о бесах и так далее. То есть под этим есть вот некая историческая такая перспектива, что действительно круг вопросов, относящихся именно к духовному миру, исторически сжимался. Больше того, мы не можем отрицать тот факт, что он продолжает сужаться и сейчас. То есть на наших глазах происходит определенная секуляризация целых областей человеческого знания, которые до этого относились к, казалось бы, уж очевидному ведению церкви и духовного мира. А то, что касается того, кого бесы трогают, кого нет, вы знаете, я знаю множество людей, которые абсолютно не живут никакой христианской жизнью, но очень остро чувствуют духовный мир. И наоборот, я знаю множество людей, которые, опять-таки, живут христианской жизнью, причем подвиг совершают по-настоящему, двигают собой, но при этом этого мира не чувствуют. Мне кажется, что здесь это вопрос... Вы знаете, я у многих святых встречал одну и ту же мысль, высказанную по-разному, поэтому я так вот сейчас его в вольном пересказе эту мысль изложу, что если ты добрый по характеру, если ты не злобивый, если ты не серебролюбивый, не гневливый, не блудливый, просто вот такой тебе достался, такая тебе досталась природа, такой тебе достался характер, имею в виду, ты находишься в гораздо большей опасности, чем человек, который от природы, например, гневлив. Потому что он борется со своим гневом, и на этом пути, в общем, даже преуспевает или нет, но его, вот я сейчас не имею в виду всех гневливых, например, или всех грешников, но вот такого человека, вставшего на путь исправления, гораздо больше он ближе может оказаться к Богу, чем человек, который, собственно, не борется ни с чем. Чем мне особо бороться? Я вроде даже лучше, чем в среднем по больнице. Вот, у меня вроде и никаких особых грехов нету. С чем мне бороться? То есть я, нету этого движения к Богу, нет этого стремления к исправлению себя. Так и с бесами, и с ангелами. Кто-то чувствует бесов, но вовсе не стремится там, от них избавиться. Например, вступает с ними в прямой контакт. Кто-то страдает от них, как вот этот самый бесноватый. Но опять-таки тоже это не значит, что он обязательно встал на путь исправления. Все язычество пропитано общениями с бесами. Все язычество, как древнее, так и возрождающееся сейчас, люди, больше того, они гораздо быстрее обращаются, они скорее не в храм пойдут многие, они пойдут к целителю, они пойдут к экстрасенсу, пойдут к какой-нибудь гадалке, откроют астрологический какой-нибудь прогноз, им это как бы проще кажется, получить прямой доступ и прямую информацию. Вот. А многие христиане действительно этого самого тонкого мира не чувствуют, вот, непосредственно мистического опыта не имеют, тем ценнее их подвиг.
То есть это не хорошо, не плохо, это не хорошо, не плохо, просто черта характера.
Да, это природное качество, часть природы, данная или не данная. Вот мне медведь на ухо наступил, а у вас прекрасный музыкальный слух. Вот. Вот это из этой же области. Хотя, конечно, есть индивидуальные какие-то проявления, когда уже промысла Божия, когда Господь прямого его действия решит там треснуть нас по голове. Мы знаем, что многие святые страдали от, имели прямую брань с бесами. Это описано в житиях как древних, так и новых святых, прямого явления бесов и борьбы с ними. Не одержание бесовского, но борьбы, когда там Серафим Саровский боролся с бесами. Там, не только там с разбойниками, не только со страстями своими, но и напрямую с бесами. Вот, и поэтому тут очень все по-разному, очень все индивидуально, и единого ответа нет на этот вопрос.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова и клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Обратимся теперь к тем поводам для размышления, которые нам представляет церковный богослужебный календарь на будущей неделе. И прежде всего, мне кажется, очень хороший повод поразмышлять о значение храма в жизни верующего христианина и о значении молитвы. Это праздник обновления храма святого великомученика Георгия в Лиде 16 ноября и память преподобного Иоанникия Великого 17 ноября. Вот прежде всего удивляет то, что обновление... Ну, что такое обновление? Это воссоздание или строительство
нового?
Хочу
вас поправить, да. Это может... Вы, правда, сказали, я рано вступил, что это может быть и освящение нового храма. То есть это не совсем русское слово «обновление». Было что-то старое, мы его обновили. То есть любое освящение храма на церковно-славянском языке именуется обновлением.
Но в то же время мы знаем огромное количество историй, в особенности уж в России, это их даже...
Десятки тысяч уж
да,
точно.
Да, уж не перечтешь сколько, когда многоразовые разрушения по разным причинам в течение истории и возобновление, и воссоздание, и строительство новых на месте старых храмов. Но почему именно эта история вот этого многострадального храма, который действительно 5 раз был разрушен по разным причинам, последний раз землетрясением, и 5 раз его заново отстраивали, почему именно этот повод стал содержанием отдельного церковного праздника?
Ну, дело в том, что вот такими церковными событиями, именно церковного масштаба, не местного, я думаю, любая община храма празднует те или иные даты в истории своего храма. А когда это становится общецерковным событием, это действительно повод вот те вопросы, которые вы задали, нам задать. Это 1872 год. Да, это период, когда Россия мощно приходит на восток.
Хочу напомнить нашим радиослушателям, что последнее вот обновление и воссоздание этого многострадального храма произошло после того, как он был разрушен в 1837 году землетрясением, и Иерусалимский патриарх обратился к российским кавалерам ордена Святого Георгия с просьбой собрать деньги на воссоздание этого храма. Что и было сделано.
Да, что и было сделано, но еще раз подчеркиваю, очень важно понимать контекст эпохи. Александр Освободитель говорит нам что-нибудь, это имя нашего замечательного императора, да, то есть Россия, как я уже сказал, мощно приходит на восток и заявляет себя, по сути дела, защитницей, попечительницей всех православных христиан, где бы они ни находились. Это такой важный этап, конец 19-го, начало 20 века, когда очень доступными и уже вот реальными кажутся мечты о кресте на Святой Софии, ныне превращенной в мечеть, пройдет совсем немного времени, и русские войска действительно будут стоять в виду Константинополя, Стамбула, и только мощнейшее противодействие западных держав не позволит освободить действительно этот древний город и столицу Восточной Римской империи от турок. И именно в этом символизм, что Россия заявляет себя попечительницей всех православных. Напомню вам, что в православном сознании царь и империя, собственно, император или царь, и, может быть, только одна. Вот точно так же, как вот эта логика: Бог на небе один, император тоже один, и империя тоже одна, не случайно, поэтому у нас это, может быть, несколько слабее оказалось словесно выражено в формуле «Москва, Третий Рим». Два Рима пали, третий стоит, четвертому не бывать. Но, например, для Второго Рима, для Восточной Римской империи, безусловно, они называли-то себя ромеями. Не было никакого названия там Византии. Это была Римская империя. Позже на эту роль претендовали много кто. На Западе императоры там Священной Римской империи. У нас эту роль православного единого царства на нее претендовали и Болгария, и Сербия, вот. Но приняла на себя эту функцию именно Россия. И вот конец XIX века, может быть, раньше, конечно, мы можем говорить, что за православного русского императора молились с XVIII века, когда там упоминали, естественно, Екатерину и других императоров. Но по-настоящему вот эта вот идея, что мы действительно можем не просто на словах, а на деле быть покровителями всех христиан православных по всему миру, она засияла особым светом во второй половине XIX века. И именно поэтому, да, Иерусалимский патриарх обращается в Россию георгиевским кавалерам. Именно поэтому георгиевские кавалеры отзываются на этот призыв, потому что они начинают осознавать свою ответственность вот за эту землю. Не то, что это наша земля, да, то есть мы не претендуем на какую-то. Именно тогда на Святой Земле начинают строиться и, собственно, храмы Русской Православной Церкви, и вот это присутствие России на Святой Земле и вообще на Востоке, в данном случае, там, в Лиде, вот, оно очень символично. Оно символично и для православных там, и для нас здесь. Сейчас это, может быть, потускнело несколько, мы, скажем так, в наше время Русская Православная Церковь не берет на себя попечение, государство русское не берет на себя попечение о всех православных, где бы они ни находились, поэтому нам это не очень понятно. Вот это воодушевление, этот символизм, эту радость и эту ответственность. Вот. Но в сердце православных людей эта ответственность живет. И мы это видим каждый раз, когда происходят какие-то локальные конфликты. Мы, естественно, сердцем оказываемся, переживаем за христиан. Это совершенно естественные, нормальные братские чувства. Мы сопереживаем им. Вот. И там у нас в стране оказываются добровольцы, которые готовы куда-то ехать и за что-то сражаться. То есть вот это вот ощущение своей ответственности за судьбы всего православного мира, оно живо и сейчас. Им некоторые умело манипулируют, как всегда, потому что искренними чувствами проще манипулировать, чем какими-то логическими конструкциями. Но это я привел как пример, чтобы мы почувствовали, почему это было так важно.
Ну и повод подумать о значении молитвы – это память преподобного Иоанника Великого. Как и многие подвижники первых монашеских веков, его житие можно прочитать, ну как бы, оно созвучно житию многих святых его эпохи. Но для нас он важен тем, что в наше ежедневное вечернее молитвенное правило вошла его молитва. «Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе». Вот что нам важно понять из этой молитвы и из опыта молитвенного этого святого?
Ну, вы знаете, он ведь не был богословом. Он с детства не умел читать, его не отдавали в учебу. И у меня сразу первое, что возникает, какая ассоциация, это, конечно, ассоциация и аналогия с житием Марии Египетской, которая никогда ничего не читала, но могла изъяснять от божественных писаний, потому что, как она сама засвидетельствовала старцу Зосиме, Слово Божие, живое и действенное, само наставляет нас, любящих Его, на, любящих Бога, на всякую истину. И вот примеры Аники Великого, он тоже отсюда же, что человек постиг тайну Святой Троицы и создал, казалось бы, простейшую молитву, но исполненную глубочайшего богословского смысла, такую, что действительно там и через 1500 лет мы ее читаем за каждым практически богослужением, что мы видим, что богословие – это не книжное дело. Вы знаете, сейчас мы имеем учебники православного богословия, написанные, например, лютеранами. Очень приличные богословские учебники, один из лучших, например, учебников тоже. Вот. Но это не богословие, это книга о богословии. А, собственно, богословие, оно там же, где богомыслие, там же, где богопребывание, там же, где святость. И пример Аники Великого, конечно, об этом, что истинная святость порождает истинное богословие.
И удивительно об этом сказал митрополит Антоний Сурожский. Он, рассуждая об этой молитве, написал, что для того, чтобы передавать свою веру, надо, чтобы эта вера так тебя потрясла, так изменила, что люди, встречая тебя, могли бы сказать: «Я хочу стать таким, как он».
Вот опять у нас такое замыкание на первом же вопросе, как происходит наше спасение, и где вера, а где дела. Действительно, вера, которую мы усваиваем и принимаем, любовь Божию, если это правильная истинная вера, она воистину преображает человека таким образом, что Дух Божий на нем почивает, и, видя такого человека, любой проходящий, видящий его и говорящий с ним, убеждается в том, что Бог есть.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик Храма Сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».